Китай – одна з найстародавніших цивілізацій зі своїми унікальними знаннями та таємницями. Як він мислить? Чого він прагне? Щотижня Юрій Мацарський допомагає нам зрозуміти Китай.
Добрый день, это «Понять Китай», и сегодня к разговору присоединяется руководитель азиатской секции New Geopolitical Research Network Юрий Пойта. С Юрием будем говорить о том, как складываются или как, может быть, не складываются взаимоотношения Украины и Китая. Юрий, у нас власть имущие наши в последнее время все чаще и чаще вспоминают Китай. У нас было несколько заявлений со стороны руководства правящей партии, фракции «Слуга народа» о том, что они собираются и опыт китайской компартии перенимать, и всячески развивать партнерство, и сейчас и готовится соглашение о безвизовых поездках из Китая в Украину, из Украины в Китай. Потом Арестович, Алексей Арестович, который пресс-секретарь и вообще голова, говорящая голова украинской делегации в трехсторонней контактной группе, сказал о том, что не исключен вообще разворот в сторону Китая, если западные партнеры вдруг перестанут поддерживать Украину. А такое складывается ощущение, что Китай сидит и ждет, когда же Украина к нему придет. Это ощущение правильное или оно все-таки ложное?
Спасибо большое за вопрос. На самом деле данные, вот эти несколько фактов, которые вы отметили, и в том числе звонок президента Зеленского главе КНР Си Цзиньпину, он фактически и на данный момент и в китайских СМИ очень, скажем так, на первых полосах. И китайские медиа интересуются, и китайские специалисты интересуются тоже и пытаются обсуждать, что это происходит, действительно ли Китай начал сближаться с Украиной. Если да, то зачем? Если у него есть, например, Беларусь для одного пояса, одного пути, для транзитное государство и так дальше. Я вот думаю на данный момент, что вот эти действия активные украинские, давайте начнем с украинских действий, это все-таки не разворот в сторону Китая, это не попытка шантажировать Запад, потому что есть все-таки такие оценки, что это все-таки какая-то попытка банковой вот, продемонстрировать возможность ухода в сторону Пекина, если вдруг Запад не будет поддерживать так, как бы мы хотели. Я думаю, что это все-таки более активная политика на китайском направлении с целью достижения национальных интересов Украины. Вот в этом плане очень интересна стратегия внешнеполитической деятельности. Она практически недавно была разработана Кабмином на 2021-2024 года, и на данный момент она находится на подписи у президента. Там определены задачи, многие задачи внешней политики, и потом распределены по странам. Вот если мы берем все задачи, то они, как правило, делятся на два больших блока. Это вопросы безопасности, возвращения оккупированных территорий и экономического развития. Вот если мы смотрим потом по блоку Китая, то мы видим два блока, что Украина хочет от Китая. Украина хочет поддержки и уважения территориальной целостности, суверенитета. Это первое. И второе – это блок торговли и экономики. Это либерализация торговли, инфраструктурные проекты, промышленное производство и так дальше. Китай там же определен как стратегический партнер и важный торговый партнер. Вот я думаю, что вот эти действия, вот и подписание соглашения по инфраструктуре, и звонок Зеленского, в котором он потом подтвердил готовность развивать отношения, в том числе торговые, экономические, инфраструктурные, это все-таки попытка реализовать вот азиатскую стратегию именно в экономическом блоке, если мы говорим о Китае. Потому что мы видим четко видим отсутствие задачи Украины вот по китайскому направлению в этой стратегии, если мы будем анализировать этот документ. Задачи Китая по укреплению безопасности Украины и возвращению оккупированных территорий. Там этого просто нет. Эти задачи они, Украина видит в сотрудничестве с НАТО, с Соединенными Штатами Америки, с Турцией и так дальше. Поэтому вот моя оценка на данный момент такая. Можно ли реализовать вот эти все цели? Да? Это усиление торговых отношений и привлечение китайских инвестиций в украинскую инфраструктуру. И какие риски от этого будут, это, возможно, мы дальше поговорим, это уже, конечно, второй вопрос.
Вот о рисках, если мы вот сейчас начнем говорить о рисках, сразу приходят на ум балканские страны, страны бывшей Югославии, в первую очередь Черногория. Там даже правительство в какой-то момент совсем недавно начало бить в набат, кричать о том, что Евросоюз нас спасайте, выручайте, а то мы влезли в инфраструктурные проекты с Китаем, и теперь мы по уши в долгах, и фактически страна находится буквально вот заложена, да, китайским банкам и китайскому бизнесу. Это такая какая-то страшилка? Или действительно есть опасность того, что вслед за китайскими деньгами приходят еще и китайские правила, приходят еще и какие-то кредиторы с дубинкой, которые рассказывают, или срочно отдавай, или будешь вести себя так, как мы скажем. Насколько вообще эти страшилки соответствуют действительности?
Я думаю, что это где-то 50 на 50. Почему? Потому что это, в принципе, нормальная практика. Если страна взяла кредит под государственную гарантию, например, под определенные обязательства, если она его не отдает, то за этим следуют какие-то санкции. Да? Это могут быть экономические санкции, это могут быть другие вещи и так далее. Страна должна чем-то расплатиться. Это, в принципе, абсолютно, я думаю, нормальная практика в сфере международных отношений, в сфере экономики, финансов и так дальше. Но мы должны понимать, что Китай – это уже не просто торговый и экономический партнер. Это важный и мощный укрепляющийся геополитический игрок, который имеет интересы по всему миру и ставит себе грандиозные задачи. Вот, если посмотреть по программным документам, по высказыванию высшего политического руководства, то Китай имеет интересы практически во всех сферах, и он стремится к мировому лидерству во всех секторах. И тем более мы сейчас наблюдаем усиление китайско-американского противостояния. Я еще называю, ну, наверное, правильно его называть, стратегическая конкуренция между США и Китаем. И Китай в данных условиях, он, конечно же, становится более активным, он становится более жестким, иногда даже агрессивным и менее вежливым в отношениях с другими, особенно малыми странами. Поэтому я думаю, что риски, конечно же, существуют. Они существуют в двух таких блоках, я бы их обозначил. Первый блок – это невыполнение Китаем взятых на себя обязательств и обещаний. Потому что вот если посмотреть по украинско-китайским отношениям, вот я говорил о том, что вот и президент Зеленский сказал о том, что, кстати, он отметил, что Украина могла бы быть мостиком для китайских товаров, для производства китайских товаров в Европу, да, то есть такая концепция, реализация такой концепции, что китайские производства могли бы здесь находиться на территории Украины, создавать добавочную стоимость на территории Украины, создавать рабочие места и по очень короткому пути, соответственно, экспортироваться в Европейский Союз. Это очень интересная концепция, но она почему-то не работает. Потому что я смотрел по интервью, например, посла Украины в Китайской Народной Республике Сергея Камышева, к сожалению, уже покойного. В 2020 году он тоже об этом говорил, что Китай может провести реиндустриализацию украинской экономики. В 2007 году он давал такое же интервью, когда тоже был послом. Он говорил о многих вещах, и в том числе о технопарках, о китайских инвестициях в промышленность украинскую. И это все не работает, этого всего практически нет. То есть я говорю о том, что много завышенных ожиданий от того, что мы можем реально получить и от Китая, и, наверное, не все понимают, действительно ли мы можем реализовать вот эти цели. Что касается рисков, то я думаю, что, во-первых, мы должны понимать, что Китай не обеспечит нам безопасность, как ни военно-политически, то есть он не будет голосовать в Генеральной Ассамблее ООН за нас, он не будет официально осуждать российскую агрессию, он не будет поставлять вооружение, он не будет каким-то образом давить на страны-агрессоры, потому что ему это просто невыгодно. Мы видим, что в Беларуси, когда была в 2020 году острый политический кризис, Китай практически отстранился от ситуации. Он молчал и он не показывал свою позицию. На Горном Карабахе практически Китая нету. Я имею в виду в конфликтной ситуации. То есть он не берет на себя такую ответственность. В Центральной Азии есть межэтнические конфликты, есть конфликты междугосударственные. И там работает там Шанхайская организация сотрудничества с лидирующей ролью Китая. Китай не вмешивается и вообще никаким образом на это не влияет. То есть плюс, что еще сотрудничество с Китаем может какие риски создать? Во-первых, это зависимость, усиление зависимости. И с моей точки зрения, Китай начал реализацию стратегии усиления вот этой вот зависимости других стран от него, экономической, технологической, информационной. Потому что Китай наибольше, больше всего боится вот, стратегической конкуренции США, он боится формирования объединенного фронта, который будет выступать против Китая. Понятно, что ястребов, вот эти страны, которые альянсы США, Китай на данный момент не сможет отсечь от Вашингтона. Но страны, которые колебаются, которые вот такие вот, как Украина, еще до сих пор не определили своей стратегии, концепции и так дальше, которые зависят, их можно переубедить. Потому что если Китай для Украины первый партнер, первый технологический партнер, поставщик вакцины, кредитор, то намного меньше вероятности будет того, что Украина будет выступать на международной арене против каких-то действий Китая. Также, очень коротко, это, с моей точки зрения, усиление сотрудничества с Китаем ослабляет евроатлантический и европейский вектор развития Украины. И, конечно же, коррупция, потому что коррупционные практики Китая, как вы заметили и по ситуации на Балканах по кредитам, они широко известны, они активно используются, и в Украине есть очень красивые примеры, как это все работало и каким образом это все происходило.
А удастся усидеть, я прошу прощения за такое сравнение, на двух стульях сразу украинским властям, не испортив отношения с Западом, не рассорившись с Вашингтоном, с Брюсселем, с Лондоном и так далее, а сохранить еще или наладить еще более тесное сотрудничество с Пекином? В какой-то момент в том самом Пекине не скажут, выбирайте, или мы, или вот все те остальные?
Я думаю, что это будет сложно и намного сложнее, чем это было несколько лет назад. Я общался несколько раз и с американскими коллегами, и с коллегами европейскими, с азиатскими коллегами стран Азии. И вот они говорят, что вот усидеть, как вы говорите, на двух стульях уже намного сложнее. Потому что если раньше была довольно распространенная практика, даже в странах Западной Европы, что безопасность мы обеспечиваем себе путем сотрудничества с Соединенными Штатами Америки, путем обмена военными технологиями, участием в оборонных альянсах и так дальше. А экономически мы работаем с Китаем, и это нормально. То есть мы разделяем вот эти две большие сферы. То на данный момент разделить эти две сферы становится сложнее. Почему? Потому что многие вещи, которые являются просто вроде бы как экономическими, они могут быть завязаны на безопасность. Очень яркий пример, например, в Германии в 2016, если я не ошибаюсь, году Китай таким же образом, как Смотр Сич практически, приобрел германский завод робототехники, и это было фактически таким шоком для экспертной среды. Я не знаю, ли это было шоком для правительства, но это было шоком для экспертной среды, довольно таки профессиональной. Почему? Потому что завод робототехники, который приобрел Китай, он в том числе изготавливает продукцию двойного назначения, которая может применяться для производства оборонных технологий, для развития оборонных технологий, производства ударных средств, в том числе беспилотных. Поэтому многие вещи экономические, они становятся, конечно же, и связаны с безопасностью. Это раз. Во-вторых, экономическая зависимость, она все-таки сейчас более активно используется Китаем для достижения своих политических целей. То есть я сейчас не говорю о сфере безопасности, потому что, например, в Европейском Союзе действует эмбарго после событий Тяньаньмэна 1989 года на поставку оружия и оборонных технологий в Китай. И это, в принципе, оно более-менее, это эмбарго работает. Но те страны, которые зависят технологически, в том числе вот по IT, Китай очень активно пытается продвинуть технологию 5G, которая зависит экономически, они все-таки им сложнее сделать выбор. Вот они поддерживают там, заявление США по уйгурам, например, в Синьцзяно-Уйгурском регионе, или нет. Потому что Европейский Союз, он же все-таки строит свою политику и на идеологической основе. Основа – это либеральная демократия, это уважение к международному праву, это уважение к правам человека. И для Европейского Союза тоже становится сложно выбирать, потому что они вроде бы не могут отказаться от своих идеологических подходов, соображений. Они должны высказывать все те вещи, которые Китай делает. Но в то же время они заинтересованы в экономике. Поэтому я сделал бы такой вывод, что все-таки мир, я думаю, что он будет постепенно поляризоваться. То есть страны все-таки будут выбирать, либо они в том лагере, либо они в том лагере. И вот Украине сложно чем? Тем, что, во-первых, многовекторность украинская, она показала свою несостоятельность. Мы видим результат ее 2013-2014 года, когда Украина не смогла по разным причинам присоединиться к военно-политическим блокам Запада. И это стало результатом этого стало то, что Украина фактически осталась в серой зоне и все-таки субъектом между Западом, объектом, извиняюсь, между Западом и Востоком, и Россией. Поэтому для Украины будет сложнее, и у Украины, конечно же, есть угрозы безопасности огромнейшие, они остаются, они перманентные. И Украине, конечно же, для того, чтобы реализовать свою политику оборонную, ей нужно более активно работать с западными странами. И это, конечно же, будет создавать какие-то проблемные вещи из Китая.
Благодарю вас, Юрий. Напомню, это был Юрий Пойта, руководитель азиатской секции New Geopolitical Research Network. Услышимся через неделю.
Китай. Одна з найстародавніших цивілізацій зі своїми унікальними знаннями та таємницями. Як він мислить? Чого він прагне? Щотижня Юрій Мацарський допомагає нам зрозуміти Китай.